Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Аркадий Дубнов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем мы, конечно, прям даже, я думаю, параллельно будем обсуждать двух премьер-министров. Одного, наконец, избрали в Армении с второй, как минимум, попытки. Другого вот сейчас вот утверждают в Российской Федерации. Даже не знаю, с чего начать, честно говоря. Ты какой предпочитаешь?
Ну, по алфавиту.
По алфавиту?
Конечно, Армения.
Армения. А, по алфавиту страны. Да?
По алфавиту страны,
хорошо,
конечно.
Начнем по алфавиту страны. Начнем с Армении. Я-то, ты понимаешь, совершенно счастлива именно с тобой все это обсудить.
Потому что с тобой?
Ты знаешь регионы, знаешь это все. И знаешь всю эту постсоветскую, вот это все окружение наше. А я только что оттуда приехала. И конечно,
потрогала их руками.
Потрогала руками, да. Практически почувствовала на вкус буквально. У меня, например, смешанные чувства. С одной стороны, я понимаю, что это безумно круто, и что реально вот люди одержали победу, додавили вот это вот все, дожали. С другой стороны, у меня нет, конечно, иллюзий по поводу вождей, там вот разных политических животных. Извините меня за это выражение, но оно очень приличное вполне.
Конечно.
И так далее. И того, что может происходить дальше.
Ну, как бы, не будь ты девушкой, я бы сказал, что мы давно живем. Ну, тогда я буду говорить, я давно живу.
Да,
давно живу. Я давно живу, да. Поэтому никаких иллюзий, так же, как и ты, я не испытывал. Мы уже переходим в другую стадию напряженного, так сказать, ожидания, смешанного с восхищением. То есть это то, о чем ты говоришь, испытывая смешанные чувства. Да? Восхищение позади, фактически. Вот оно закончилось тогда, когда Республиканская партия Армении сказала, что Пашинян будет премьером, мы это сделаем. Тогда все стало уже на такие конкретные, прагматические, так сказать, рельсы. Начинается работа. И вот с этой точки зрения, я, честно говоря, вот ехал сюда и подумал, что, наверное, разумно будет сказать так, что нам, так сказать, тем, кто им как бы сопереживает, наверное, правильно встать бы сейчас в позицию такого разумного оппонирования новой власти. То есть разумного, конструктивного оппонирования. То есть вот эти охи-ахи надо оставить, а восхищение нужно, что называется, положить в боковой карман и с большой долей симпатии, так сказать, смотреть на это, но и не давать возможности как бы проходить мимо каких-то, ну, каких-то ляпов. Вот с этой точки зрения мне очень интересно то, что даже произошло буквально сегодня, да, когда избрали Пашиняна премьер-министром при том раскладе голосов, который произошел. Да, то есть республиканская партия дала ему 12 голосов. Обещала как бы точно 10, дала даже 12. Ну, ты знаешь там расклад, да?
Угу.
То есть это на, по-моему, 2-3 голоса больше, чем нужно.
Нужно было 57,
где-то.
Да, 56,
да.
А он получил типа 59.
Да.
А в прошлый раз ему не хватило 8, наоборот, этих же самых республиканских голосов.
А потому что не было решения, так сказать, республиканской партии, которая по-прежнему, несмотря на формальности, возглавляет бывший лидер и партии, и страны Серж Саргсян. Так вот, я говорю, что на этом этапе мы видим, что революция стала из уличной трибуны народной, стала считанной, то есть просчитанная. То есть победа революции, она стала считанной, цифровой. То есть это не нокаут, это нокдаун по очкам, вот как в боксе. Да?
Да.
Вот по очкам победил Никол Пашинян, и я, честно говоря, даже рад, что это не нокдаун. Да? Потому что, повторяю, как бы давно живу и понимаю, что каждый раз, когда такого рода победа одерживается нокдауном, жди неприятности. Потому что...
А нокдаун это когда вот когда... уже с пляжа совсем, да?
С пляжа совсем, и тогда начинается сведение счетов, вендетта, охота за ведьмами. Да? Я просто знаю это, извините, по нашей современной азиатской, центральноазиатской истории. Когда одна сторона побеждала другую, начиналась охота за ведьмами, а сопротивление, так сказать, приводило к гражданской войне. Да? Ну, я конкретно скажу, это Таджикистан. Да, 25 лет назад, начали 90-х. Поэтому очень на мой взгляд, конструктивно и очень прагматично. Армяне очень прагматичные люди, так сказать, люди бизнеса, люди цели, целеполагания, да, конечно, эмоции, конечно, темперамент кавказский, но, тем не менее, они осуществили политический процесс, выверенный. Просто, ну, на наш взгляд, вот, так сказать, в тех местах, где мы с тобой живем, на пространстве бывшего Союза, да, мы такого не видели. Ну, я исключаю там страны Балтии, да. Я говорю вот про это пространство. Такого считанного политического процесса мы не видели, когда партия, во-первых...
То есть такого, скажем, чтобы было более понятно, такого выверенного, да? Вот,
ну, такого очень прагматичного, да. Вопрос. Вот они, улица сказала, что там справедливо, возмущенная узурпацией власти Сержа Саргсяна, да, сказала там: «Серж, уходи». Он подумал сутки, оценил ситуацию и ушел. Ушел не потому, что проявил как бы слабость, он просто просчитал. Он просто просчитал и понял, что, значит, он больше выиграет, если уйдет сейчас. Он сохраняет партию, он сохраняет себя как, так сказать, такого гуру элитного, так сказать, определенной части элиты.
И он не совершает ничего непоправимого.
Он не совершает ничего непоправимого. Если ты вот когда была в Ереване как раз в эти дни, там, где-то 1 мая, там, да, ты, наверное, в сети заходила, в том числе армянские, видела, как армяне сами, те, кто выходил на площадь, да, они... Ну, не то, что были восхищения, но они отдавали ему должное.
Они отдавали ему должное. И многие люди, с которыми я там разговаривала, и спрашивала, почему он так поступил, собственно говоря. Да. Потому что до этого ведь были разные эпизоды, да, тоже. И в его там биографии политической там тоже были разные вещи.
Абсолютно.
И насилие было немало.
Абсолютно.
И применение силы было.
Он жесткий человек.
Не по делу.
Он очень жесткий,
да, он очень жесткий
самовластный,
человек.
Самовластный, очень, да,
да?
циничный, абсолютно.
Конечно.
И, в общем, тоже нарцисс.
Но они мне говорили, а вот он решил вот не брать грех на душу, вот он такой человек.
И что мы видим сегодня? Он снова, так сказать, является управляющим марионетками, ну, пусть не обидно это и будет сказано, членами этой республиканской партии. Именно он определил ход голосования и, так сказать, сказал, как нужно поступать. Да? И они, кстати, это не скрывают. Это еще одна особенность. Они делают это все прозрачно. У них там все, так сказать, у нас там консервные банки закрыты, все происходит там, скажем, где-то в Кремле, а у них все прозрачно, как стеклянные банки.
Вот мы это видим... совершенно удивительно, конечно. Видимо, это особенность вот небольшой страны, где очень трудно поставить вот эту стену кирпичную, красную, с башенками между собой и остальной страной, и остальными людьми. Ну, просто физически.
Ну, безусловно.
Там, когда у тебя 3 миллиона человек во всей
все.
Стране. Да? Они все либо родственники, либо друзья, либо знакомые знакомых. И там просто... При том, что эти люди, вот эти вот люди из правящей партии, они выглядят совершенно как вот наши там из «Единой России».
Ну, вот, безусловно.
Вот
просто...
С этими вот лицами,
да,
с этими
да.
пиджаками, с этими интонациями даже на русском языке. Но ведут себя иначе при этом.
Да. Значит, по последнему инвестиции я уже говорю, «Единая Россия», мне казалось, присутствует в полном составе в Национальном собрании Армении, когда Никола Пашиняна 1 мая спросили, какое, почему его поддержали Навальный и Саакашвили. То есть там... это могли только единороссы спросить.
Значит, там был потрясающий подбор, когда они его об этом спрашивали. Они его спросили, они ему сказали, что вы же, наверное, либерал, сказали они ему очень осуждающе. Вы же, наверное, либерал, поэтому вам нравится, наверное, вот либерализм, вот эти вот все свободы, вот этот вульгарный феминизм вам, наверное, тоже грубый, ужасный нравится. Вот этот вот Навальный и этот Саакашвили, вы же, наверное, тоже их очень любите.
А про визитки Яроша у него они не спросили почему-то, да?
Забыли.
Забыли, наверное, да.
Забыли.
А по поводу того, что Армения страна маленькая, все друг друга знают, я просто вспоминаю великую шутку, когда первый раз президент Казахстана приехал в Китай, тогда был председателем Китая Дзян Цзимин. Я просто помню, начал 90-х. Назарбаев ему рассказывает, какая страна Казахстан, как-то много там народу, сколько, говорит, 14 миллионов. О, господин Назарбаев, вы, наверное, каждого в лицо знаете.
Ну да.
Здесь в три раза меньше.
Да, это мы с тобой сейчас перешли на такие имперские рельсы, конечно. Но на самом деле это действительно имеет значение, потому что, конечно, дистанция как-то вот она определяет ответственность.
Ну да, что теперь?
Как ни странно.
Вот, да.
Давай, мы сейчас... Теперь у нас очень маленькая пауза, а потом мы дальше продолжим. Очень еще один важный вопрос я хотела тебе задать как раз по поводу идеологии правящей партии, которую мне там объясняли, я не все до конца поняла, а ты мне да объяснишь. Это Аркадий Дубнов в программе «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова, Аркадий Дубнов. У нас сегодня в студии нашего прямого эфира. Смотри, сейчас ты расскажешь, сейчас мы поговорим о том, что будет дальше. Да? Но вот еще какой момент. Я когда там была и разговаривала с представителями этой их «Единой России» под названием «Республиканская партия Армении», они мне объясняли, что вот официальная идеология этой партии называется национальный консерватизм. Ну, я не так погружена в эти темы, как ты, например. Мне это было очень интересно, потому что я понимаю, что приблизительно то, что, например, мы в России наблюдаем, хотя у нас федерация, да, а не национальное государство, оно тоже может быть описано в таких терминах. Ты мне можешь объяснить, что это такое?
Ну, я сначала скажу, что в Армении таки, да, есть консервативные партии. И это абсолютно правая, во-первых, она, естественно, так сказать, оппозиционная, но, по-моему, она не имеет депутатов в парламенте, фракции, но она считается строго прозападной, да, консервативная партия Армении. Да, вот тут недавно ее лидер, так сказать, мало кому известный, наверное, так же, как и Пашинян еще 2 месяца назад, он не скрывал того, что он будет поддерживать с известными оговорками Пашиняна, но будет настаивать на том, что одна из необходимых, как бы, один из необходимых векторов для развития Армении — это гораздо более выраженный вектор, значит, на Запад. Что касается национального консерватизма, как ты говоришь, да, как идеологии, да, республиканской партии, честно тебе скажу, первый раз слышу.
Вообще, мне казалось, что это распространенная история, так если вот попытаться терминологически описать, то есть мы понимаем, что это значит, да?
Ну, мы понимаем, но в условиях Армении нам это не очень может быть понятно. Uh-huh. Ну, я могу только какая-то экстраполяция может быть, да? В условиях Армении это сохранение или строительство армянского государства. Причем на данный момент сохранение, скажем, 2 армянских государств, отказ от признания 2-го армянского государства, ну, как бы его поддержка. Хотя, в общем, мы все понимаем, что это в достаточной степени условная конструкция, поскольку еще считалось недавно, ну, во-первых, сам Сарксян, так же, как его предшественник Кочерян, это представители, как бы, Арцаха, Карабаха, да, угу, во власти. Угу. Хотя сейчас уже не модно говорить про засилье карабахского клана, наверное, это правильно, да. Тем не менее, Армения – это одно армянское государство, значит, Нагорный непризнанный Карабах, Республика Нагорный Карабах – это 2-е армянское государство, и стремление утвердить, сохранить вот эту армянскую государственность в ее нынешнем виде, наверное, может быть принято как идеология республиканской партии. Ну, бог с ней, я просто думаю, что в этом смысле ни одна другая армянская партия не будет отличаться от этой идеологии. Он, например, Дашнак-Цутюн, это армянские националисты, которые гораздо круче, в принципе, были всегда. Это партии, в принципе, дашнаков, которые, ну, как бы, база их была всегда за пределами, и они в советское время считались, в общем, просто врагами советской власти, государства и так далее, насколько я понимаю. Сегодня это партия правящей коалиции еще недавно, да, она была вместе с республиканцами. Но вот что будет дальше? Вот это чрезвычайно интересно. Вот сегодня, значит, я не мог посмотреть полностью его выступление, тем более, что оно, кажется, было на армянском в парламенте. Говорят, что оно было очень ярким. Пашинян, я имею в виду, да?
Ну, я тебе скажу, что он вообще очень яркий оратор.
Да.
Умелый такой.
Да, да. И вот сейчас вот эта эволюция его из трибуна, так сказать, трибуна улицы, да, зажигатель или поджигатель в хорошем смысле, и переход его такого, значит, политика с галстуком, да, так сказать, в костюме цивильно, без своего теперь легендарного рюкзачка, наверное, который скоро он даст в музей армянской революции. Она очень интересна тем, что он сегодня уже был дважды в этой ипостаси, и то, и в этой. Он после того, как он выступил, он вышел в парламенте, он выступил на площадь и сказал, что значит, если я там, не буду служить делу народу, то вы меня так же выкинете, как мы выкинули вот этих, там, эту предыдущую.
Да, он это все время повторяет, но не надо забывать, что он все-таки тоже не первый день в политике, очень не первый день.
И он знает свой электорат.
Он знает свой электорат, а, например, вот таким вот пламенным трибуном с бородой, в камуфляже, в кепке и с рюкзаком он стал совсем недавно. А до этого он был депутатом от оппозиции, но, тем не менее, депутатом в пиджаке без бороды. Это совершенно другой стиль поведения. Поэтому тут, знаешь, вот этот переход из ипостаси в ипостаси, он совершенно
органичен. Ну, это такие кубинские аллюзии, знаешь.
Да?
Фидель Кастро...
Вообще латиноамериканские аллюзии. Знаешь, вот прям совсем. Вот Фидель Кастро, не знаю, там Камила Синфуэгас, Уго Чавес. Вот просто бесконечный этот огромный ряд, очень похож.
Кстати, очень удачно ты, конечно, вспомнила про Камилу Синфуэгаса, да? Я надеюсь, что вот это то, что произошло с Синфуэгасом, если ты знаешь, его Кастро, в общем, сделал национальным героем, но сначала его истребить.
Нет, вот не в этом смысле, да. Я вот этого всего не имела в виду.
Вот плохого, я надеюсь, абсолютно, что Армения, как и сегодня, она, так сказать, до сих пор продолжается, она этого избежит. То есть вот этого иезуитского, так сказать, утверждения во власти.
Скажи мне теперь вот что. В чем модельность этой ситуации? Нам же интересно не только то, что в Армении происходит.
Ну, на мой взгляд, модельность, да.
Конечно.
Да, мы здесь переходим уже, что называется, на аналогии, на сравнение. Значит, ну, первое, самое главное, в моем восприятии. А вот там сегодня меня еще в другом ресурсе спросили, значит, почему российское руководство так не сдержанно или вообще никак не реагировало поначалу там, да, на то, что происходило. Ну, во-первых, оно не знало, так сказать, точно, что там происходит. Оно не знакомо с Пашиняном, и она не представляла себе, чья возьмет. А в Армении, поскольку априори считают, что там все наши, что все у нас в кармане, то как мы можем там против кого-то выступить, не настроить против себя. Так вот, в этой ситуации мне кажется, что я уже выдумал это, так сказать, определение, я его еще раз повторю. Мне кажется, что власть наша российская, что в Кремле, что еще где-то, была в состоянии оторопи, обнаружив происходящее в соседней, ну не в соседней, но в союзной, абсолютно выверенно преданной России стране, да, по разным признакам, там, да, и конфессиональной, и исторической, какой угодно. Выяснилось, что в стране может быть народный протест против власти, которая является сама по себе союзной России, и этот народный протест, он не инспирирован снаружи. Он абсолютно имеет свое происхождение внутри. Точка кристаллизации только внутри. То есть народ восстал против той модели власти, которая абсолютно повторяет российскую модель. Он восстал против тех ее как бы признаков, именно которыми определяется нынешняя российская власть. Узурпация власти в руках одного человека, манипуляция, уверенность в, как бы, в безнаказанности и безальтернативности этой власти и мгновенный фактически крах этого режима. При том, что значит, люди, олицетворяющие эту власть, в общем, пока остаются, так сказать, достаточно при своих властных ресурсах. Пока. Да? И вот эта модельность того, что это можно сделать, во-первых, без крови, без насилия, сохраняя некие национальные духа и национальную консолидацию, в этом смысле, это, конечно, модельная ситуация, но она абсолютно, на мой взгляд, то есть нет, вру, когда я сказал абсолютно, это, наверное, неверно. Она плохо применима к нашим палестинам российским. Ну, плохо. Просто потому, что та консолидация армянского этноса вокруг, так сказать, внешнего противника у нас недостижима. Нам навязывают внешнего противника. А консолидироваться против него невозможно фактически, потому что не получается. Этот внешний враг нам спускается сверху на парашюте, и когда он доходит до земли, выясняет, что это мираж, это призрак. А там есть реальный враг, против которого нужна консолидация. И Пашинян не случайно не дал даже возможности сомневаться в том, что новая власть будет так же жестко относиться относиться к национальным, так сказать, идеям, к национальным ценностям, также будет дорожить там, скажем, память о геноциде и так далее. Хотя здесь уже наступает такое очень, очень аккуратное минное поле, потому что, ну, я, в общем, знаком там с некоторыми высказываниями самих же армян, которые считают, что верность вот этой декларации, так сказать, требования от мира к миру, исходя из того, что признают они геноцид или не признают, должно определять вообще отношение Армении к этому миру или к его отдельным, как бы, сегментам. Да? Тема очень такая скользкая, очень минная, но это должны сами армяне с ней определяться. Ну, во всяком случае, у нас-то этого нету. Мы только можем выдумывать себе булочник за пазухой, да, который нам все время засовывает в нашу пазуху.
Этот суровый фон, который якобы существует там, вот на границе тучи ходят хмуро, вот нас убеждают, что они у нас тоже на границе хмуро,
да,
тут,
да,
ходят.
Еще у нас
на самом деле у нас там вообще нет.
Нам постоянно, да, нужны рядом с нами.
Да? А в Армении, конечно, да, безусловно. Там, да, есть, ну, эта граница и эти тучи.
Да, да. И в этой ситуации они, конечно, удивительно, как бы, ну, мне лично симпатично их вот красные линии, которые они, в общем, не перейдут по отношению друг к другу. Я так думаю. Кроме того, у них есть очень печальный, очень трагический опыт уже столкновения уже армян между армянами. Вот в эту последнюю эпоху, 98-й год, 2008-й год, каждый раз это совпадало практически со сменой режима, со сменой персонального, так сказать, маркера власти. Да? Вот. В этом смысле они ученые, в смысле обученные, они трагически, так сказать, воспринимающие свою историю. Да? И в этом смысле у нас, ну, как бы, все наоборот. Мы там, где нет этого трагизма восприятия, да, людей, власть навязывает этот трагизм, эту память, она все время подкладывает какие-то, так сказать, какие-то валенные трупы, которые мы должны снова-снова идти и топтать. И теперь снова мы сами создаем опасность вот этого внутреннего национального раскола. Я имею в виду вот это 5 мая, вот эти снова казаки, разбойники, да, угу, которые с удивительной стороны вдруг нам напоминают, что казачество уже однажды заплатило суровую, значит, цену вот расказачивания, да, первые годы большевизма, да, за то, что, значит, царь их наускивал там на народ. Да. Ну, это, конечно, далеко забегающий вперед, так сказать, да, значит, такой синдром. Но это факт, это то, что власть своими руками искусственно делает. То, чего армяне, так сказать, боятся даже думать об этом, о повторении, где-то в этих разных башнях или на этажах Кремля или где-то еще создают. То есть это вообще абсолютная, ну, я бы сказал, атрофия памяти, совести.
И морального чувства. Давай мы сейчас прервемся очень ненадолго. Это программа «Особое мнение». Аркадий Дубнов вернется в эту студию.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Аркадий Дубнов. Пока мы с тобой тут обсуждали иностранные страны, у нас появился премьер-министр тоже в Российской Федерации, Дмитрия Медведева. Государственная Дума некоторое время назад утвердила в качестве премьер-министра. Сенсация.
Ты хочешь, чтобы мы обсуждали два мира, два Шапира? Я думаю, что уже бессмысленно.
Ну, да, была такая, конечно, идея, но давай мы поменяем наши планы, потому что я хотела успеть спросить тебя еще о том, что происходит между Ираном и Соединенными Штатами. А сегодня ждут, что президент Трамп к вечеру по Москве объявит о выходе из ядерной сделки. Ну, как-то пугающе звучит. И дальше что? И дальше они будут создавать свои бомбы и делать с ними все, что они захотят?
Нет, там речь не о бомбах, насколько я понимаю, Оля. А там речь идет о том, что, по мне, мнению Соединенных Штатов, да и не только, в общем-то, их, в этой ядерной сделке с Ираном, да, который подписан еще всего 6 государствами, да, можно помнить, там, да, Германия, Россия, Англия, Франция. В общем, 5 членов Совета Безопасности плюс Германия, да, пятерка, плюс Китай еще. Там, да. А, и Иран. Так вот, американцы обеспокоены тем, что в этой сделке нет гарантии того, что иранцы по-прежнему продолжают работу над созданием ракетного, так сказать, оружия, то есть средств доставки. То есть не сами по себе ядерные заряды, а средств доставки. А я никакой специалист там, по этим, так сказать, делам, но я вспоминаю однажды, сказанное мне одним высоким кремлевским чиновником где-то лет так 12 назад, в его кабинете мы оказались, и там, короче говоря, он сказал, вы знаете, говорит, там возник повод по поводу Ирана, он сказал, иранцев с детства учат обманывать. Он такой человек был своеобразный, он есть, слава богу, да. Вот, а потом тебе скажу, как его имя. Короче говоря, я более чем допускаю, что основание для такого решения об обеспокоенности продолжением работы Тегерана над ракетным, значит, на средством доставки над ракетами, да, причем баллистическими, которые могут угрожать не только нашему континенту, есть. И в этом смысле синхронно сработали израильтяне, да, когда они, значит, обнародовали свою фантастическую операцию по выемке в январе архивов в иранском секретном месте, где хранились вот эти все данные. Да. Я думаю, что завтра, когда премьер-министр Израиля будет присутствовать на параде Победы, он приедет в Москву, Беньямин Нетаньяху, да? Я думаю, что он привезет как бы не ядерный чемоданчик, который, наверное, мог бы тоже привезти, да, в принципе, а израильский, но его как будто бы нет. Он привезет чемоданчик с очень такими, я бы сказал, аутентичными свидетельствами того, что, ну, скажем, условно говоря, Трамп прав. Что то, что они выкрали секретно, значит, этой операции, да, представляет абсолютно точные доказательства, свидетельства того, что, значит, иранцы обманывают и продолжают эту работу. Да? А как к этому отнесется, так сказать, мир, мы уже понимаем. Уже есть определенная, значит, скепсис, если не больше возражений со стороны Европы. Уже Могерини, значит, министр иностранных дел Евросоюза, да, она уже выразила какой-то скепсис, сомнение, но это нормально, то есть это обычная позиция Европы. А как отнесется Россия? Мне кажется, гораздо важнее даже, да, потому что, если ты обратил внимание, когда состоялся разговор сразу после этой пресс-конференции Нетаньяху, где он показал там довольно театрально всю эту историю, состоялся телефонный разговор по его инициативе с Путиным. И реакция Кремля в официальном изложении, значит, да, пресс-службы, была такой сдержанной. Там не было сказано то, что сказал Могерини, что, так сказать, там, типа, в общем, сомневаемся, прочее, прочее. Никакого скепсиса не было. Был только призыв там, значит, дружить, что называется, индируйся, пхай-пхай. Как бы, да, я уже не помню. Но
это
смысл
пхай-пхай как интерпретируешь?
Я это интерпретирую, что в Москве помнят и имеют в виду то, что сказал мне высокий чиновник много лет назад. Вот я так понимаю эту ситуацию, да? А дальше начнется, так сказать, выкручивалово рук, как бы, да? А, значит, американцы будут требовать от нас, собственно, непротивления этому решению, мы будем требовать каких-то гарантий и условий, так сказать, выгод для себя. Во-первых, сам по себе...
А для нас очень... тут какие выгоды могут быть?
Я думаю, что здесь сам процесс уже выгода.
Ага. Если нам, что нас заметили, нас, с нами разговаривают,
да, с нами
нас понимают всерьез, мы в игре.
Абсолютно. Без нас ничего нельзя решить на ближнем, так сказать, совсем Ближнем Востоке. И понятно, да? То есть мы, что называется, один из главных акторов, чего мы хотели всегда доказать. Во-первых, это number one, это номер один, так сказать, цель. А вторая цель уже хорошая, так сказать, высокого уровня, я надеюсь, она, может быть, еще доступна нашей внешней политике, торговля, на основе которой мы будем получать какие-то дивиденды от попытки, что не противиться американскому решению, а на каком-то этапе даже, может быть, его поддержать. поддержать. Во всяком случае, я уверен, что сама по себе поездка Нетаньяху, она очень важный козырь вот в этом, так сказать, в этом будущем. Да? Раухани не приезжает, Нетаньяху приезжает. Это все-таки есть некая в этом разница, да? Да и вообще оправдания, скажем, иранских начальников, они были очень такие бледные, очень бледные. По существу они не ответили. Они не сказали ни разу, что это неправда.
Это наглая ложь и не совсем так.
Да, это совсем не так, как было на самом деле. Вот. Так что я думаю, что будущее у этого разрыва сделки с Ираном, оно великое. Отчасти опасное и серьезное, да. И, конечно, иранцы сейчас будут каким-то образом демонстрировать воинственность. Да, тут ведь все как бы сходится. Сейчас в Ливане победила проиранская группировка Хизбалла.
Да,
и активность Хизбаллы, которая подкрепляется вот этим политическим ее успехом, которая активна всегда на острие, так сказать, вооруженного, значит, угроз вооруженных по отношению к Израилю, я думаю, что они сейчас себя проявят, так или иначе, спустя какое-то время. То есть ответка, конечно, будет. Другое дело, что возможность ответа на эту ответку тоже более чем существенна. Так что Ирану предстоят, мне кажется, непростые времена.
Ну да, все это вместе называется простым русским словом «жесть», вообще говоря, конечно.
Ну да, градус как-то... повышается. Градус повышается, это правда.
Конечно. Но давай тогда сразу, чтобы далеко не выходить из этой части света, вспомним о том, что обо всех этих историях вокруг посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме.
Ну да.
И теперь же хотят там назвать улицу в честь Трампа, ну да, или какую-то там часть прилегающую. Тоже, в общем, такой шаг решительный, прямо сказать.
Да. Ну, в общем, Дональд, как его там, не знаю, Батькович Трамп, конечно, по-моему, с одной стороны, как уже говорят его доброжелатели, достоин Нобелевской премии мира, да, в конце концов, уже за ним есть какие-то там типа почти совершенные свершения, да, во внешней политике. А с другой стороны, чем дальше, тем больше его противники будут говорить, что он поджигатель войны. Да, да? Потому что то, что, конечно, он идет как бизнесмен, он решает проблемы как человек бизнеса. Вот просто он решил... Да, он отмел все, так сказать, выслушал все аргументы против, он посчитал, и он сказал, нет, я буду делать так, как я делал, потому что все, что делал я раньше, всегда было правильно, и оно оправдывалось, оно приносило дивиденды.
Да, то есть человек бизнеса, в отличие от человека дипломатии, например, да, это тот, который поступает так, как считает нужным, и прет как танк.
Да, человек дипломатии в этой ситуации, если только он обнаружит какие-то возможности, так сказать, поражения, он скорее к ним, значит, прислушивается, нежели человек бизнеса, который, если увидит возможность победы, он идет, так сказать, по направлению этих возможностей. Да? Так вот, в этом смысле, конечно, Трамп человек не зауряднейший, в силу того, что еще он, может быть, немножко малообразован. Когда ты не очень знаешь, что тебе угрожает, ты очень бесстрашен.
Это правда.
Да, поэтому вот этот человек, он... Такие люди иногда одерживают победу. Вот это правда, да. Сначала вяжемся в драку, как известно, сказал Наполеон, а потом посмотрим, типа, а там посмотрим, да.
Ты какой-то трампофил просто.
Я не трампофил. Я в каком-то смысле, так сказать, нахожусь в состоянии ошарашенности от того, что он делает, да. И это, в принципе, возможно, изменит всю конфигурацию будущего, как бы, измерения или решения этого конфликта ближневосточного. Когда одна сторона, наконец, увидит, что другая сторона обнаружила все увертки, так сказать, этой стороны и попытки, так сказать, замотать это решение, то она понимает, что...
Ты имеешь в виду про статус Иерусалима?
Я, в частности, про статус Иерусалима, ну, ставим в сторону Иран, да, про статус Иерусалима, про готовность, скажем, Палестинской улицы признать существование государства Израиль, про решение мирного этого конфликта миром, отказ от каких-то претензий. Мы же помним, что... То есть, последнее, что я хочу сказать, если у нас еще есть время, обратите внимание, что сейчас наследник саудовского престола, Салман, принц Салман, только что стало известно, что в начале марта он резко обвинил, значит, палестинцев в том, что они срывают мирный процесс. Очень резко. Да, но это было в прессе по несколько дней назад, да?
Да.
Он их, сейчас не помню, как-то там обозвал. Ну, в общем, выступление это было чрезвычайно резким. Ну, потому что, вообще говоря, саудовцы же платят, как и многие другие, значит, палестинцам. И это бесконечно продолжается. Короче говоря, когда, скажем, палестинская улица обнаруживает, что по другую сторону баррикад противник устал уговаривать и выкладывать иногда там белый флаг, он понимает, что ты должен принять наконец решение. Если ты не принимаешь решение, от которого тебя ждали уже начиная там с 1948 года, то тогда не обессудь. Тогда ты получишь, что называется, по полной программе. Да? И в этом смысле Трамп, который, может, никогда не занимался этими процессами, который руководствуется советами, которые ему дает, там, так сказать, муж его дочери, да, может быть, в этом смысле обречен на какой-то неожиданный успех. Кто знает. Но это в будущем. Это время,
ну да, это,
не месяц.
Это явно не завтра. Спасибо тебе большое. Это была программа «Особое мнение». Аркадий Дубнов был сегодня с нами.
Спасибо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».